Добро пожаловать в Microsoft Virtual Academy. Это видео входит в курс «Технический обзор возможностей хранилища Windows Server 2012». В этом модуле Фабиан Узе, руководитель команды разработки хранилищ и файловых серверов Windows, продемонстрирует последовательное и упрощенное управление всеми массивами хранения, соответствующими стандартам, в сквозном режиме. Одна из вещей, которые стоит вынести из этого выступления, состоит в том, что... на самом деле это две вещи. Одна из них состоит в том, что у нас есть единая среда управления для всех массивов хранения, соответствующих стандартам. Поэтому, как сказал Мэтт, это массивы хранения SMIS и SNMP, а также новая подсистема дисковых пространств Windows Server 2012. Еще одна очень важная деталь – это то, что мы создали. Мы пошли на шаг вперед и создали пару элементов прогнозирования в пользовательском интерфейсе, в управлении. И это позволяет заранее видеть, где будет доступно хранилище. То есть, где можно будет его подготовить, чтобы не нужно было больше гадать, где оно окажется в конце концов. Итак, мы собираемся показать вам комбинации, которые должны... существенно упрощать сквозное управление хранилищем. Давайте посмотрим, как это происходит в реальном мире. Здесь я фактически подключаюсь к клиенту Windows 8. Это даже не сервер, там клиентская операционная система, в ней установлен пакет RCAT, чтобы я мог запустить диспетчер сервера локально. Запустив, видим, что в целом серверов здесь нет, все пустое. На самом деле, я хочу заняться управлением кластером. Для этого я просто начну добавление сервера. И пока я ввожу текст, он его находит. Вот так. Пока все добавляется, диспетчер сервера замечает, что это узел кластера, и управлять можно только кластером целиком, а не узлами по отдельности. Так что на самом деле он добавит все физические узлы, все виртуальные узлы и все виртуальные объекты кластера. Автоматически будет заполнен список членов кластера, и все готово для управления кластером. Это все, что связано со службами файлов и хранением данных. Давайте перейдем дальше и посмотрим на то, что уже есть. Итак, запускаем инвентаризацию через все ресурсы хранения в системе в данный момент. Как вы видите, некоторые элементы хранения уже здесь есть. Но для целей этой демонстрации я хотел бы показать вам, как мы создаем новое хранилище в сквозном режиме. Допустим, у нас имеется задача выделить ресурсы хранения для серверов приложений Hyper-V. Первое, что нужно сделать, это использовать управление на основе задач. Я только хочу повторить то, что уже сказал Мэтт. Это одно из ключевых понятий. Мы должны подумать о том, что представляет собой задачу, которую необходимо выполнить. Далее мы найдем соответствующую вкладку. Она находится на этой стороне. И переключившись сюда, мы найдем... глобальные задачи в меню задач наверху. Далее найдем отдельные задачи в подменю этого элемента. Это те средства, которые вы можете использовать. Сначала детализируем нашу задачу. Нужно подготовить новое хранилище для приложения Hyper-V для наших серверов Hyper-V. Поэтому первое, что мы делаем, это берем несколько неформатированных дисков, используемых, доступных дисков, которые можно использовать для хранения данных. И первым делом мы можем видеть, что они доступны в исходном пуле. Исходный пул в основном содержит все физические диски, которые вы видите здесь, которые в данный момент не используются и могут быть предоставлены для хранения данных. Я собираюсь создать пул, то есть организовать мои диски. Я дам ему имя. Ну, вероятно, что-то как-то так. И там у нас есть экран выбора для всех дисков, доступных в настоящее время для меня в пуле. Вы видите, когда я начал выбирать эти диски, я получаю информационное сообщение, где говорится немного о том, где мое хранилище окажется в итоге. Я выбрал два диска и использую подсистему дисковых пространств, так что смогу переместить пул в кластер, только добавив в него по крайней мере три диска. Выбрав диски, предполагается создать общий пул, но это будет не в кластере. Если выделить третий диск, то сообщение гласит, что фактически создается кластерированный пул, и это имя кластера, где будет находиться пул. Еще один вариант выбора – это автоматическое расположение и горячий резерв. Это значит, когда один из ваших дисков отказывается работать, вам автоматически предоставляется резервный диск. И для демонстрации мы просто будем использовать автоматические диски. Мы собираемся создать пул. На самом деле диски собираются вместе и перемещаются в составе всего пула в кластер. Это возможность дисковых пространств. Итак, у нас здесь есть флажок, который позволит легко сочетать различные мастера, через которые мы собираемся пройти один за другим, так что следующим шагом нужно сделать массив доступным для Windows. В SMIS это LAN, в дисковых пространствах пространство, а в целом мы все собираем вместе и считаем, что это виртуальный диск. Это представление диска OS для Windows. Мы собираемся сделать следующий шаг, и здесь мы видим мастер нового виртуального диска. Мы собираемся пойти дальше и выбрать пул, где выделяем хранилище. Это пул, который мы только что создали. Он автоматически выбирается, искать его в длинном списке не требуется. Мы соединили мастера вместе. Это позволяет сохранить контекст. Данная парадигма используется во всем интерфейсе. Работа в контексте позволяет автоматически выбрать нужные элементы. Это поможет вам просто сэкономить время. Назовем его, как-нибудь V-диск, например. И это один из самых важных экранов. Здесь можно выбрать параметр устойчивости. То есть, по факту, можно создать двухстороннее зеркало, трехстороннее зеркало или использовать вариант с четностью. Подсистема хранения данных SMIS и SNMP предоставляется список соответствующих параметров устойчивости, которые зависят от поставщика хранения. Ну а мы собираемся создать двухстороннее зеркало. Задаем размер. И готово. Теперь мы создадим виртуальный диск. На фоне производится вся оркестрация и обновление кэши кластера. И теперь мы создали диск операционной системы, доступный для Windows. Сейчас мы должны сделать следующий шаг и фактически сделать его используемым. Итак, прежде чем мы можем фактически использовать диск, нам надо создать том. И снова у меня этот маленький флажок, который позволит связать мастера. Мы собираемся пойти дальше и сделать следующий шаг. Мы сделаем это хранилище используемым. Итак, мы дошли до этого мастера и, возможно, следующие варианты создания тома. Это одна из других концепций, о которых я говорил раньше. Мы делаем прогноз. Итак, теперь мы можем прогнозировать, где у нас будут находиться ресурсы хранения. Это может быть на локальном сервере. Вот здесь мы видим заметки по кластеру. Мы также можем выделять ресурсы. Так, сделаю чуть-чуть меньше, чтобы можно было видеть лучше. Можно создавать хранилище данных в хранилище кластера или поместить их на файловый сервер или файловый сервер масштабирования. И поскольку мы хотим использовать это хранилище данных для Hyper-V, следует воспользоваться преимуществами производительности файлового сервера масштабирования. Поэтому я собираюсь создать этот том на файловом сервере масштабирования. В результате фактически создается кластерный общий том. Я собираюсь выбрать диск, который мы только что создали, и создать том такого же размера. Готово. Это окно дает некоторое представление о том, какие процессы идут в фоновом режиме. Многие из вас, вероятно, ранее готовили хранилище в версиях 2008 или 2003, и там нужно довольно много думать о небольших изменениях, чтобы все было сделано правильно. Здесь же это выглядит очень просто, и, скорее всего, вся демонстрация будет казаться очевидной, в чем и состоит наша цель. Вы должны иметь возможность сделать это самостоятельно, даже не обдумывав все эти крошечные параметры, которые необходимо направить в верном направлении. Мы убрали всю оркестрацию и перенесли ее в интерфейс управления, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что вам нужно, на вашей целевой конфигурации. Итак, я помещаю хранилище в кластер на кластерные общие тома. Теперь вот это мое хранилище доступно, и мы можем просто пойти и посмотреть. Для открытия требуется около секунды. У нас есть общие тома кластера, два 12-гигабайтных диска, и мы можем определить по виртуальному диску, на каком диске фактически размещается на что. Пойдем сюда. Это немного зависит от разрешения. Так. Мы видим номер 5, это наш. Мы можем вернуться. Вот номер 5, наш диск. Поэтому следующий шаг состоит в том, чтобы сделать массив доступным для наших серверов Hyper-V, поэтому нам придется сделать его доступным через сеть. И самый простой способ сделать это — просто создать общий ресурс. Я могу сделать это с помощью правой кнопки мыши. Существует несколько различных способов перехода, но я собираюсь снова использовать управление на основе задач. Следующая задача — создать общую папку, так что я ищу, какой раздел для этого подходит. Это общие ресурсы, поэтому я открываю меню задачи и создаю новый ресурс. В мастере создания общих ресурсов есть пара усовершенствований и новых понятий. Одним из основных понятий является профиль общего ресурса. По сути, у вас есть выбор между созданием общего ресурса SMB и общего ресурса NFS, но когда дело доходит до этих профилей, единственная разница между ними SMB и NFS. В целом, принципиальных отличий нет. Разница в данном случае заключается в том, что этот профиль поможет вам сделать правильный выбор. Поскольку мы добавили множество возможностей и большое количество атрибутов в ресурсы, сделать правильный выбор для приложения может быть немного сложно. Поэтому есть быстрый способ настроить все нужное. Фактически там есть даже Hyper-V для подготовки хранилища приложений. Это поможет мне дальше создать том. Далее на следующем экране назовем его Hyper-V Share. Здесь мне помогут сделать правильный выбор. Видите, есть несколько моментов, которые можно здесь выбрать. Выбрав профиль приложения, я фактически задаю множество параметров, потому что мы знаем заранее, что важно для общего ресурса приложения, что нужно включить и что лучше не включать. Если позднее потребуется изменить это, пожалуйста, не стесняйтесь, щелкните правой кнопкой мыши ресурсы и измените все нужные свойства. Это очень хороший способ задания параметров и свойств ресурса с первого раза. Так, один из моментов, который здесь есть, это постоянная доступность. Вероятно, вы все слышали о преимуществах в SMB 3.0, прозрачной обработке отказа. Вот как она включается. Готово. Очень просто и понятно. Создаю общий ресурс. Далее выбираем параметры безопасности, указывая, кто имеет доступ к ресурсу. Я не собираюсь менять здесь ничего в этой демонстрации. Я просто создам такой ресурс и все. Итак, теперь, когда я создал этот общий ресурс, я могу перейти к следующему этапу. И я могу подумать, вот Боб из бухгалтерии. Я собираюсь покуражиться над ним немного. Теперь у него проблемы. Он не может сохранить свои файлы на каком-либо из своих общих ресурсов. И он сообщает, какой ресурс беспокоит его больше всего. Я администратор, у меня есть список общих ресурсов. Можно было бы сделать его больше, конечно, и я должен сначала найти его ресурс. Одна из самых главных вещей, которые мы делаем на каждом экране, это фильтрация. Если это общий ресурс бухгалтерии, то мы можем начать проверку, сразу найдя нужный объект. Итак, мы видим, что в правой части экрана есть дополнительные плитки. Выбрав что-то, вы видите сопутствующие сведения об этом объекте. Вот я вижу, что на томе нехватка места, но это, по всей видимости, не проблема Боба. Попытаемся копнуть немного глубже. Здесь есть квота. Я сознательно дал Бобу очень небольшую квоту, чтобы не копировать много данных. И квота Боба превышена. Его ресурс заполнен, и данные сохранять больше нельзя. Поэтому в данном случае мы обнаружили проблему. Это просто квота Боба. Ее можно легко исправить. Сказать Бобу, чтобы он удалил файлы. Так что, если это была бы не квота, то мы могли бы перевести Боба в другую группу безопасности, и он больше не имел бы доступа к этому ресурсу. Щелкнув свойства ресурса, я могу зайти дальше и увидеть параметры безопасности, чтобы проверить, есть ли Боб среди них. Если и здесь нет проблемы, то можно воспользоваться упоминавшимися ранее особыми ссылками возврата. Но в целях экономии времени я не буду сейчас этого делать. Вы просто можете походить по ним сначала и до конца. Поэтому можно проверить том, виртуальный диск, пул, чтобы узнать, есть ли где-то здесь проблемы. Также можно увидеть, если где-то возникла ошибка, что-то отключилось. Вот это все здесь видно. На этом демонстрация заканчивается.